Приветствую всех. Это канал «Пойми кино» и я его ведущая Кира Дефонс. И сегодня мы разбираем фильм «Я создан для тебя», снятый в 2021 году. Это довольно милая психологичная мелодрама о человеческих взаимоотношениях и не только. И темы, которые в ней подняты, довольно интересны. Мы сейчас поговорим о том, чем они интересны и почему. Главная героиня фильма – 40-летняя ученая Альма. По непонятным причинам соглашается на участие в эксперименте с роботом-андроидом, который создан специально для нее в качестве идеального партнера. В первые же 5 минут она в нем разочаровывается и начинает просто саботировать данный эксперимент. И вот тут, если закрыть на время глаза на то, что это всего лишь робот, можно увидеть много, очень много интересного по поводу паттернов поведения человека, который выстраивает отношения с другим человеком. Для начала мы имеем первое столкновение со своими ожиданиями. Понятное дело, что даже идеально созданный под наши запросы робот не в состоянии учесть все нюансы и тонкости наших фантазий. И на этом этапе, при условии, что у человека есть желание и потребность, можно и важно выстраивать коммуникацию и демонстрировать свои потребности, хотя бы те, которые находятся в осознанном спектре. Но вместо этого главная героиня прерывает коммуникацию и просто саботирует все попытки Тома эту самую коммуникацию выстроить и настроиться на нее. Это, конечно, тоже дает умному андроиду кучу информации, но живые люди и наши с вами потенциальные партнеры совершенно не обязаны быть настолько терпеливыми и настолько заинтересованными, чтобы играть в такие игры. И если бы это был живой человек, то я думаю, что с большой вероятностью он бы прочитал данное послание как отвержение, как незаинтересованность и пошел бы искать счастье в другом месте и был бы прав на самом деле. А что в этот момент происходит с самой Альмой? Взгляд меня как психолога. Я считаю, что она встречается со своими неоправданными ожиданиями и попадает в воронку травмы. Ее никто не понимает, никто не может принять ее такой, какая она есть, вместе с ее потребностями, особенностями и всякими разными тараканами. Ее боль и обида трансформируются в злость. Злость, в свою очередь, сарказм, циничность и, как следствие, избегание коммуникации. При этом на самом деле внутри нее находится очень одинокий и отчаянно ищущий родственную душу внутренний ребенок, который просто очень ранен и очень одинок. Что делает саму возможность найти хоть какого-то адекватного партнера, равной практически нулю? Альма отчаянно хочет близости, и еще более отчаянно ее избегает в страхе снова пораниться, то есть поверить и обломаться. И дальнейшее событие фильма тому подтверждение. И лишь отсутствие у Тома собственных интересов и потребностей помогает ему оставаться рядом с Альмой, изучать ее потребности, особенности, терпеливо выносить ее сарказм и отвержение, подстраиваться под нее и продолжать спокойно искать пути подхода. На этом этапе их отношений Том выполняет для Альмы роль контейнирующего родителя. В определенном возрасте, где-то в районе 2-3 лет, все дети проходят этот этап. Они проверяют родителей на прочность и таким образом решают сразу 3 задачи. Первая задача – определить границы допустимого и недопустимого и через них идентифицировать себя, то есть понять, где заканчиваюсь я и начинается другой. Вторая задача – это исследовать свои теневые, отвергаемые стороны и научиться их интегрировать и контейнировать на примере того, как с этими частями обходятся наши родители. То есть научиться принимать себя любыми. И третья задача – проверить, насколько нас действительно любят. И если родители в этот период находят правильную тонкую грань между реальной любовью и вниманием и принятием и теми границами, которые они выставляют детям, то дальше из такого ребенка вырастает здоровая, адекватная личность. Но таких родителей единицы. Большинство из них сами сильно травмированы и не могут дать ребенку ощущение любви и опоры одновременно. В случае с Альмой родители явно ушли на сторону границ и не смогли продемонстрировать ей любовь и безоценочное принятие. Поэтому это пришлось делать Тому. И только когда она поняла, что он принимает ее и такой бякой тоже, она смогла расслабиться. Хотя прежде чем расслабиться окончательно, Альма еще проверяла его на неидеальность. Это тоже довольно интересный и любопытный феномен в фильме, который показывает, собственно, противоречивую человеческую натуру. Потому что, с одной стороны, мы ищем идеального партнера, но реально идеального вынести мы не можем. Нам необходим не идеальный, а живой. И одна из причин, заключается в том, что рядом с идеальным партнером мы особо остро чувствуем свое собственное несовершенство, втайне чувствуем себя недостойными его и в итоге дистанцируемся и рушим такие отношения. В отношениях с родителями дети тоже проходят этот этап, когда впервые обнаруживают, что родители – это просто люди со своими особенностями и слабостями. И в этот момент важно очень экологично пройти свое разочарование, чтобы не уйти в нигилизм. То есть столкнуться с тем, что не все наши ожидания и фантазии сбываются, и принять несовершенство этого мира. Да, он не идеален, да, он несовершенен, но он меня любит, и он живой такой же, как я. И во многом это принятие происходит или не происходит в зависимости от того, как прошло принятие или непринятие темной стороны ребенка родителями. И вот только тогда, когда Альма проверила Тома на принятие, на границы и на неидеальность, она смогла расслабиться и начать коммуникацию. Но травма оказалась сильнее, и снова включилось недоверие и нигилизм, и теперь камнем преткновения стало понимание того, что это не по-настоящему. И если снова рассматривать эту историю как отражение человеческих взаимоотношений, такое вполне могло возникнуть, даже если бы Том и не был роботом, а был реальным человеком. Потому что здесь включается еще один любопытный механизм человеческой психики, так называемая идеализация и максимализм. Все должно быть либо идеально, в данном случае по-настоящему, либо никак. Делать допущения и видеть несовершенство невыносимо. Любой промах одномоментно стирает все предыдущие заслуги, а малейшее пятнышко мгновенно обесценивает все предыдущее. И человек, который боится поверить и довериться, будет бесконечно искать это пятнышко для того, чтобы обесценить и убить чувства, и в первую очередь свои собственные. Но если вернуться к вопросу взаимоотношений человека и робота, идеального и созданного исключительно под мои потребности, предназначенного быть моим партнером, то возникает резонный вопрос: может ли робот реально быть равноценным партнером? И ответ здесь достаточно однозначный и категоричный. Нет. Во-первых, потому что робот не является субъектом, то есть индивидом со своей волей, мыслями, идеями, принадлежащими ему, как творцу собственной жизни. Эти отношения будут априори не равны. А партнерские отношения подразумевают равенство и наличие двух субъектов. В таких отношениях его нет и быть не может. Робот создан удовлетворять мои потребности, и он не является субъектом со своей волей и творцом собственной жизни. И человек, выстраивающий отношения с ним по определению, попадает в иерархические отношения. То есть, с одной стороны, робот – это младшая фигура, обслуживающий персонал, тот, с кем я могу не считаться, а с другой он попадает в парадигму детско-родительских отношений и становится для человека идеальным родителем, обслуживающим его потребности. И такой человек, скорее всего, становится в развитии и с большой вероятностью даже деградирует. Ведь у робота нет своих потребностей. Он здесь исключительно для удовлетворения моих. Удобно, прикольно, Да. Но только это аналог отношений ребенка и родителя. Только в этих отношениях нормально, когда родитель дает, а ребенок берет. И потом отдает свой долг через своих детей. И так по цепочке. Таким образом мы продолжаем свой человеческий биологический род. Но в партнерских отношениях это абсурд, это иллюзия. Это обманчивая и очень коварная иллюзия комфорта и удобства. И я бы сравнивала ее с наркотиками или алкоголем. Это такое же бегство от реальности и достаточно разрушающее бегство. Хотя в некоторых случаях в качестве терапии такие взаимоотношения могут быть необходимы человеку для того, чтобы закрыть гештальты и вернуть себе самоценность. Но пока что с этими задачами справляются психологи. Могут ли роботы заменить психологов? Возможно, в будущем вполне себе да. Но нужно понимать, что психологи не партнеры, и эта история не про партнерство. Ну, по крайней мере, не про любовное партнерство, и поэтому не надо путать мух с котлетами. И здесь еще важно вот какой момент. Если мы все-таки говорим о создании идеального партнера, то в таких отношениях, в идеальных партнерских отношениях, важен баланс брать-давать. Что человеку может дать робот? Это понятно. Он может дать практически все, то есть, ну, как минимум, удовлетворение потребностей, в том числе в близости и в принятии. Ну, судя по фильму, это так. А вот что можем дать роботу мы? Нормально ли для нас отдавать свою любовь и тепло тому, кто не в состоянии ее реально принять и трансформировать, и передать дальше? Да, безусловно, робот может очень точно изобразить нужные чувства, но он не сможет реально принять и присвоить то, что вы ему даете. Именно это и остановило Альму в то самое прекрасное идеальное утро. Потому что в итоге она поняла, что на самом деле общается сама с собой. И важного, ценного, другого в этом не было. Это взаимоотношения с самим собой. А свою реальную ценность мы можем почувствовать и увидеть только через глаза другого человека или через себя самого. И робот может выступать таким зеркалом, но здесь уже вступают в силу очень тонкие и сложные вещи. А так это получается отношение с самим собой, что, собственно, и осознала Альма в один прекрасный момент. Но реально осознать этот момент может оказаться довольно сложной задачей. Соблазн обманываться может быть очень велик, ведь они идеальны. Они даже не воняют и не потеют. И уж тем более не имеют недостатков и слабостей, которые свойственны реальным людям. И тогда, во-первых, человек перестает развиваться, чтобы быть ценным и достойным равного, серьезного, реального партнера. А зачем, если и так уже все на блюдечке принесли? Во-вторых, он теряет связь с реальностью и, по сути, перестает быть доступным другим людям. В итоге он попадает в альтернативную реальность, что часто происходит с игроманами. Ну, удобно ведь, а чего? Но возвращаться оттуда крайне сложно. И в-третьих, происходит обесценивание реального человека как такового. По сравнению с идеальным андроидом, любой реальный человек будет проигрывать. Особенно если не задумываться о более глубоких и серьезных вещах. Поэтому рассматривать андроидов как реальную замену живым партнерам я бы не стала. Как помогающие практики, няни, психологи, помощники по дому, повара, садовники, вполне. Хотя лично меня эта перспектива несколько пугает своей очень тонкой гранью морально-этических вопросов. Но как реальный партнер, ну, нет. В этом фильме Том, по сути, сыграл роль идеального контейнирующего отца для Альмы, с которым она успешно прошла кризис 3 лет и закрыла гештальт со своей первой любовью. И ей хватило ума для того, чтобы на этом остановиться. А вот в фильме «Неидеальный мужчина» робот Егор сыграл роль зеркала для Светланы. Но ей, к сожалению, ума не хватило увидеть, принять и поменять свои установки. Что ж, бывает по-разному, и мы видим разные варианты в жизни и в кино, но важно при этом понимать, а что выбираете вы в своей жизни. На этом я с вами прощаюсь. С вами была я, психолог Кира Дефонс. Подписывайтесь на канал «Пойми кино» и обсуждайте фильмы вместе с нами.